Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача, как вы знаете, многие из вас знают, по крайней мере, о семье. Ну, и вот о всех тех различных жизненных вопросах, говоря языком сухим, которые связаны с созданием, сохранением семьи, конечно, воспитанием детей, что очень важно в наше непростое, как вы понимаете, время. Но оно совсем непростое. Вот. И тут помимо еще, ну, как бы основных жизненных, хотел сказать, невзгод, испытаний, я имею в виду специальную военную операцию, ну, по существу, конечно, освободительную войну, которую мы ведем на территории, так скажем, современной Украины, у СССР, как говорят, потому что она состоит из нескольких областей исторических, но не об этом передача. Вот, на самом деле, это, конечно, вызывает много различных сложностей в нашей жизни. Повышенно сейчас, вот, констатировали, между прочим, специалисты, тревожность. И особенно даже почему-то не в Москве, а, как говорят у нас, так сказать, на периферии, ну, в различных городах, снизилась рождаемость, которая без того, вообще-то, у нас невысокая, как вы знаете, не только из наших передач, но в частности из нашей, вполне европейская. Да-да, то есть никакая для воспроизведения населения. Но есть много и других сложностей еще в наше время. Других испытаний, других, как говорят, у нас время рождается каждые несколько лет, какие-то слова, сочетания, обороты. Теперь вот на разных конференциях уже давно говорят «вызовы». Вот современным вызовом является. Вот современным вызовом является в том числе у нас, например, и оцифрование граждан, которые по существу ведут те же люди, что и развязали вот эту вот специальную военную операцию для погубления России. Даже, я бы скажу, больше исторической России. Я не сказал РФ, кстати сказать, сейчас. Вот исторической России. Великий, белый, малый, да, и до белой можно дело дойти. Они уже готовы каждый день, там стоят, ждут. И тут еще прибавляются различные вот другие вызовы. Вот биометрия, да, закон движется в Думе. Уже было первое чтение, депутат Горелкин такой внес. Ну, мог любой бы внести. Это «Единая Россия» делает автоматически, все вносится, хоть и не всегда она. Слушается, первое чтение было. Но тут вот восстала православная общественность. Она восстала так же, как и против закона. Ну, может быть, не так активно, не будем перебарщивать, а надо бы, как против грядущего и ушедшего от нас вместе с депутатом Пушкиной закона о профилактике семейного насилия. Все вы помните и знаете. Почему я повторяюсь, об этом говорю? Вот до семи дошли наши передачи семейного насилия. Да потому что это очень важный, так сказать, был... Была важная торпеда, вот, в наш народ, наше общество. И вот активные люди, которые слушают, в частности, нашу передачу о семье, писали письма. Писали в Думу, писали президенту. Ну, куда только не писали, это факт. И отбили. Теперь, значит, движется биометрия. Вот идут письма граждан, вот призывают, можно в интернете посмотреть. У нас радио не покажешь. Письма в адрес председателя Думы Володина. Вот письма в адрес президента Владимировича Путина. Вот собираются общественные слушания. Завтра, в частности, по этому поводу. Вот, кстати сказать, наш скромный YouTube, биометрический плен, вот, который вышел на той неделе, о которой я говорил, уже как неделю он идет.
Да.
В эфире, да, да, да. Он посвящен, вот, он посвящен именно этому, именно этой экспансии, и прямо начинается вот с этого закона, который внесен в Думу. Потому что биоданные собираются раньше еще другим законом и указом, ну, как бы хаотично. Вот то у вас в банке, то на вход в метро начинают, сейчас все больше и больше транспорт будет быть. Сегодня объявили в мэрии, конкурс уже на сайте «Активный гражданин». Вот кто как хочет, кто хочет улыбаться, а кто хочет глазами смотреть, что в транспорт пускали. С 24-го года это будет серьезно все. Ну, паспорта новые начинают выдавать. Кстати, военные билеты по мобилизации. Вот, показали по телевизору, я не знаю, как на самом деле, что они тоже биоцифровые. Вот, то есть мы можем попасть вот в этот самый, как название Ютуба, православная беседа о главном, в биоцифровой плен. Но тут выступил Святейший Патриарх. Он сказал, проповедь в это воскресенье о недопустимости идентификации с помощью той или иной электроники, как сказать год тому назад о QR-кодах. Вот, и сегодня... уже вот как раз в день эфира передачи выступил с обращением по этому поводу в адрес председателя Думы Володина. Ибо вот на этой неделе, я уже сейчас повторяюсь, будет второе чтение, наверное, в Думе. По крайней мере, в любом случае оно будет. Сейчас заседает комитет все время, туда приезжают представители из патриархии. То есть, вот видите, здесь патриарх занял активную позицию. Почему я об этом говорю? Казалось бы, да, в передаче, которая посвящена семье. Ну, био, это оцифрование, биоцифровой плен, это, ну, все-таки не насилие в семье, так сказать, шире семейных проблем, да, скажете вы. Ну, а специальные военные операции, ну, а другие всякие, так сказать, испытания, которые вот сейчас мы переносим, в нашем Отечестве. Они-то с семьей как связаны? Да самым непосредственным образом. Поэтому мы об этом и говорим. Потому что как не семья, как не мужчины, которых женщина, мать, жена, сестра провожает на фронт. Этот фронт может быть буквальным где-нибудь вот там на границе Донецкой республики. А может быть фронт совсем другой. Внутри нашего Отечества, может быть, информационный фронт. Некоторые, надо сказать, участки не такие безопасные и во внутренней борьбе, так скажем. Вот. Где воспитуются эти люди? Где воспитуются будущие матери, которые должны воспитывать своих сыновей? Будущие жены, которые должны не пилить, как мы часто говорим, а вдохновлять своих мужей на подвиг, на любой подвиг. Вот, не обязательно с автоматом в руке, но не всегда мы живем в военное время. Но, в принципе, они должны быть готовы к этому. Где все это происходит? Ну, ответ естественный. Конечно, в семье. Но иногда семью заменяет в редких статистических случаях другой коллектив, скажем, детского дома. Но это тоже коллектив. Там также существуют, приходят те же люди, что живут дома, но те же женщины, все равно мужчины, которые воспитывают все равно юношество. Ну, по этому вопросу мы сейчас все время вот говорим в наших передачах, и мы говорили воспитание патриотизма, как естественного чувства, ну, как бы поддержание его с известным вам человеком, с Ириной Яковлевной Медведевой. Она писатель, она психолог, вот, все его, ну, большинство из вас ее знает, так как телефон нашей передачи, вот она знакома. Но сегодня мы попросили все-таки развить эту тему в более частном таком порядке по поводу патриотического именно воспитания, а не наличие просто естественного чувства у человека, у нормального человека, или не у тех некоторых каких-то субменьшинств, которые в принципе против коренного народа. И вот они есть в каждых странах, это мы об этом не будем говорить. Это несколько другое явление, такого внутреннего сепаратизма. Мы сейчас говорим про вот вообще как бы народ. Как бы потому, что народ – это не просто, как сказать, население. Наше население. Что же такое население? Есть народ, а не население никакое. Вот. Вот как воспитать людей, которые встанут и пойдут защищать на разных участках? А сейчас непосредственно мы понимаем, какой это участок – наше Отечество. Здрасте, дорогая Ирина Яковлевна, вы уже поняли, вы уже голос подали.
Здравствуйте.
Вот, кто-то смотрит видео, смотреть надо, вот, так же, как и перечислять средства на радиостанцию «Радость», смотреть надо YouTube, вот, тот уже видит, что Ирина Яковлевна сидит и прямо ждет, как бы, так сказать, рассказать нам, как специалист, о том, как бы все-таки вот воспитать. Вот я уж перечислил все, тут у нас много поля-то какой, мужчин, женщин, и матерей, и жен. Ведь с этим у нас не так все здорово, как вы считаете? Я не знаю, как в Бельгии, там, наверное, вообще уже об этом речь не идет.
Ну, не будем сейчас, да, это все-таки говорить про то, какие там всякие гендеры и трансгендеры в западных странах, это этим пускай занимаются психиатры.
Да.
Вот, нам уже надоело об этом говорить, слава богу, что у нас принят закон, запрещающие пропаганду не только несовершеннолетним. Слава тебе, Господи, и что там сказано, в частности, и про трансгендеров, потому что Всемирная организация здравоохранения объявила, что это не патология, а норма. Следовательно, если запретительного закона не будет, это можно рекламировать. Раз это норма, об этом можно,
да,
широко,
но мы,
говорить,
но
в том числе и здесь.
МКБ это 11, кстати, сказать никак от него не отказать.
Ну ничего, но не все сразу. То, что такой закон принят, и что там оговорено не только запрещение пропагандировать гомосексуализм женский и мужской, но и трансгендерность, да, то есть смену пола, это очень важно, потому что сегодня это, к сожалению, очень актуально. Особенно почему-то часто у нас девочки хотят поменять пол на мужской. Это интересно, да, потому что на Западе все наоборот.
Мальчики все.
На Западе мальчики хотят стать девочками, и, по-моему, вот та баскетболистка, которую мы, слава богу, обменяли на Виктора Бута. Я счастлива, что вот через 14 лет мучений этот человек вернулся на родину. Вот. Она на самом деле была баскетболистом.
Ах, вот как?
Конечно, ну конечно.
О, вот почему так дорога-то.
Причем она, может быть, тогда не была, когда была мужчиной, она не была баскетболистом. А вот когда она стала женщиной, она как раз среди женщин первая, потому что она мужик бывший.
Да. Я смотрю, они так
поэтому,
ей дорожат.
Поэтому, да, они так дорожили вот этим экспонатом, можно
кто-то
сказать.
Кто-то заявление хоть недавно сделал, какая-то, как это, женщина-глава государства, она является примером для всех, для нас, и вдруг неожиданно для всех, для нас, кто исповедует ценности ЛГБТ.
Ну ладно, бог с ними, со всеми, ну что нам делать? Вот мы всех спасти не можем. Слава Нет. богу, что своих детей хоть теперь нам легче будет спасать от этой пакости. Вот. А так, конечно, постараемся, когда встанем окончательно на рельсы человеческой нормы, вот постараемся людей, которые хотят своих детей тоже воспитывать нормально, принять у себя, какое-то место им найти. У нас все-таки Сибирь полупустая, Дальний Восток пустой. Мне просто все время часто звонят, чтобы проконсультироваться как с психологом из Германии, из Франции.
Да.
Постоянно, теперь очень часто. Угу. И я чувствую, что у них только одно на уме. Как бы оттуда сбежать сюда.
Да. Вот из Германии?
Да. И из Германии, из Франции, из Италии. Вот. То есть много международных таких пациентов для консультации стало. А из Германии очень много. Особенно те, которых в детстве увезли на эту историческую родину, и вот теперь они почувствовали, что ну, больше невозможно. Они стали родителями, вот, и поскольку они все-таки успели свою первую часть жизни провести в России, они не могут принять вот всю эту гадость, а там прямо с детского сада уже стараются переформатировать детей, одурманить и вот эти новые ценности им впарить, как теперь принято говорить. Да. Вот, поэтому вот вы уже упомянули о демографии. Демография, конечно, у нас оставляет желать лучшего, но меня утешает то, что у меня такое чувство, что мы скоро ее поправим, во всяком случае, за счет вот этих вот нормальных людей Запада, которые захотят жить у нас. Конечно, конечно. То есть я уверена, что наша историческая миссия на сегодняшний момент, конечно, будет стать современным ковчегом для всех, кто хочет спастись вот от этой диктатуры безумия. Так мы назвали свою последнюю книгу с Татьяной Львовной Шишовой. У нас вышла недавно книга. И мы ее назвали так, как называется наша давняя статья «Диктатура безумия».
Замечательная статья.
Потому что ну, нормальному человеку там негде жить и некуда спрятать своих детей. Это именно диктатура безумия, а не просто безумие. Безумие было всегда, но оно было в психиатрических больницах, а весь Запад – это теперь огромная территория вот, без лекарств, без палат. Вот, свободная территория, свободный огромный сумасшедший дом, вот, в свободном пространстве. Так вот, если вернуться к патриотизму, я хочу напомнить, что мы с вами, когда последний раз виделись, мы говорили о том, о таком патриотизме, который можно назвать естественным, природным. Просто любой человек, это называется в психологии импринтинг, первообраз, вот, он любит то, к чему он привык с раннего детства. Вот я очень много была в командировках на Западе, и как человеку, которого воспитала мама архитектор, я очень люблю архитектуру. Поэтому я всегда замечаю какие-то интересные проекты, интересные там виллы, дома, в том числе и деревенские дома, но такие вот авторские, которых много в западных странах. И есть очень интересные. Но когда я приезжаю домой и вижу не отличающийся никакими особенностями архитектурными, просто деревенский дом, я не могу от него оторвать глаз. Мне кажется, что ничего красивее нет, что более точных пропорций я вообще никогда не видела в архитектуре, чем в этом деревенском доме. И все мне там мило, все мне там нравится. И я, конечно, как человек, способный к самокритике, понимаю, что это не потому, что деревенский дом – это самое красивое строение на свете. Это потому, что это импринтинг, это первообраз. Это когда меня маленькую вывозили в деревню, вот это то, что отпечаталось в моей памяти, и то, что мне кажется поэтому самым прекрасным. И так и очень многое, за что мы любим Родину, на самом деле имеет вот такие основания. Эти запахи, эти краски, эти ландшафты, эти выражения лиц, ну и, конечно, звучание родного языка, оно очень важно. Так вот, это все то, что даже особенно не надо воспитывать, это просто не надо гасить, что делали в последние почти уже 40 лет. Вот, не надо это искоренять. Это существует в каждом человеке. В ком-то более сильно это звучит, в ком-то менее. Да, бывают иногда люди мира. Но это бывает редко. Вот люди, которым все равно, где жить, лишь бы было теплее, светлее и лучше кормили. Это очень редко бывает. А вот нам сейчас имеет смысл, нам очень важно говорить о том патриотизме, который, ну, который уже напрямую сопряжен с готовностью отдать жизнь за свою землю, за свою страну. Это, конечно, надо воспитывать. Безусловно. И вот тут, если вы разрешите, я быстро расскажу случай из нашей Татьяны Львовны Шишовой практики.
Татьяна Львовна Шишова, напоминаю вам, это, так сказать, соратник, собеседник и соработник Ирины Яковлевны Медведевой. Они подсуществуют множество разных книг, вот и написали вместе. Есть, правда, и отдельное авторство. Да.
Но надо сказать, что это не только книги. Мы вместе придумали тот метод, которым мы уже 30 лет работаем с детьми, вот наши ученицы и ученики хотят даже отметить юбилей, конференцию специальную сделать по нашей методике драматической психоэлевации. Вот эта работа с трудными детьми и их родителями с помощью кукольного театра. Так вот, когда мы только начинали свою совместную психопедагогическую деятельность, потому что я психолог по своему основному образованию, а Татьяна Львовна педагог. К нам пришла на очередной прием диагностический мать. Мать и мальчик 12 лет. Мальчика мы посадили, как обычно мы это делаем, в другую комнату, чтобы он не слышал нашего разговора с мамой. Велели ему что-то там рисовать. Это называется рисуночные тесты. Но мы это делаем больше для того, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он не должен слышать, о чем мы говорим. И вот входит мама, уже довольно солидного вида женщина. Такой совершенно обычной советско-русской внешности, постсоветской внешности. Она могла бы быть кем угодно, бухгалтером, инженером, работником каким-то партийным или комсомольским, кем угодно. Это были 90-е годы. Поэтому еще советская жизнь была свежа, и она была еще отпечатана на лицах людей, в их поведении. И вот входит эта женщина, который, ну, никакого отношения своим видом не имеет там к либеральной богеме. Ну, вот. Мы ее спрашиваем, как мы обычно спрашивали, какие жалобы у вас? Она низко опускает голову и говорит, я не знаю, как вам сказать. Даже не знаю, как это сформулировать. И мы видим, что она очень волнуется. Я ей говорю, ну, вы же пришли к специалистам, скажите. Ой, не знаю даже, как сказать. И знаете, с возрастом все хуже и хуже. Вот у него уже предподростковый возраст. Все хуже и хуже. Все острее и острее. Ну, грешным делом я подумала, наверное, Татьяна Львовна тоже так подумала, что она хочет сказать о чем-то постыдном. Например, о подростковом рукоблудии. И тогда я ей так уже говорю строго. Ну, скажите, не стесняйтесь, пожалуйста. Зачем вы пришли? Если вы не хотите сказать. И она прошептала так, что даже почти не было слышно. Я считывала по ее губам почти что. Она сказала, у него патриотизм. Вот это да, думаю. Я говорю, а в чем это выражается? Она говорит, вы представляете? Он смотрит телевизор вечером со мной, с дедушкой, с моим папой. Мы живем вместе. Вот, плачет и говорит, мама, какую великую страну разрушили, какую страну погубили. Я не знаю, что с ним делать, наверное, это не лечится. То есть вот эту вот бедную женщину так запугали тем, что патриотизм – это что-то ужасное, патологичное, что это, как тогда утверждали, последнее прибежище негодяя, что она пришла к специалистам вылечить его от этого. Вот. Когда мы поговорили с мальчиком, мы поняли, что наоборот, этот мальчик сверхнормальный, и вот удивительно, что у него как раз был воспитан еще и тот патриотизм жертвенный, которому, казалось бы, долго надо учить, и не всякого научишь, а у него это тоже было природное. Может быть, дедушка ему что-то передал втайне от мамы, я не знаю. Он был действительно не в очень хорошем состоянии, потому что у него это вызывало такое страдание, то, что разрушается страна, такое недетское страдание, причем его и у большинства взрослых, как и у его мамы, не то, что не было, а была большая радость. Вот все ходили радостно на митинги и аплодировали этому разрушению, считая, что это, наоборот, строительство новой жизни прекрасной. Мы его спасли только одним способом. У нас же такой лечебный кукольный театр, и вот мы для него сочиняли этюды, в которых он как будто бы вырос и стал президентом, и спасал страну, восстанавливал ее. Вот. И мы ему говорили, Саша, ты действительно, когда вырастешь, постарайся стать президентом, Вот. И ты будешь спасать страну. Это очень важно. Мальчик просто преобразился. Он успокоился, потому что у него появилась такая романтическая цель. Он понял, что стоит жить, стоит взрослеть, чтобы спасти страну. Вот. Но это я сказала к тому, что вообще мы немножко забыли, что было совсем недавно, что такое 30 лет. Ну, это было, наверное, 28 лет назад. Интересно еще одно обстоятельство, что я уже забыла об этом. Мы это описали в одной из своих книг, потому что нас это потрясло тогда, что патриотизм — это был диагноз с точки зрения мамы. Вот. Но через несколько лет после этого я в очередной свой приезд в Троице-Сергиеву Лавру вот, увидела женщину, которая шла мне навстречу. Вот она была с покрытой головой, как и полагается, вот скромно одетая, сказала: «Вы, наверное, меня не помните. Я та самая мама, которая очень волновалась, что у моего мальчика патриотизм. Вот я пришла к Вере, я теперь вожу экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре, вот, а мой сын мне помогает, мы вам очень благодарны. Вы спасли не только его, но и меня, вразумили. А то такая дура была, что своего прекрасного ребенка считала больным».
Да, вот как но бывает. У ребенка были задатки. А да. Нам интересно выяснить, как все-таки осуществлять воспитание. Вот чем все дело.
Конечно.
Потому что некоторых их нету. Кстати сказать, в унисон рассказу о матери-патриотке, скажу, что они существуют сейчас. Антипатриотки, конечно. Вот. Тут недавно, ну как недавно, вот сейчас, осенью, да, готовился к одной передаче, и вот, оп, высказывание современной, так сказать, правозащитницы, политологини, вот, либеральной, вы сейчас поймете, но тут уже совершенно беспредельно все. Вот слушайте, сейчас своими словами передаю. Она с удивлением говорит: ну вот лучшие люди сейчас, лучшие, она не дает характеристику, ну они или как бы, так сказать, замолчали, пишут в стол, или просто уехали из России, вот. Но любопытно, что на их месте образовались, ну, как бы заняли на месте, в смысле, какое-то общественное пространство, люди совершенно отсталые, маргинальные, вот именно отсталые, именующие себя патриотами. Ну, как вам в наше время, она так оборачивает руки, воздевает на экране в Ютубе каким-то своим слушателям, как в наше просвещенное время можно вообще об этом говорить? То есть люди, напоминаю, что такое маргинальное, это на крайне находящиеся, отсталые, недоразвитые. Вот сейчас они занимают все больше и больше позиций в нашем обществе, вот эти недоразвитые. Она искренне удивилась, очевидно, ее слушатели, зрители тоже, наверное, головами закивали, да-да-да-да. Вот кто-то даже что-то выпил, наверное, кофею, вот это самое, да, безобразие, какие-то патриоты появились. Да, много у нас отсталых людей.
Вот слава Богу.
Вот так.
Слава
вот.
Богу. Вы знаете, я хочу дополнить, вот очень важно в контексте этого разговора понимать, что такое маргинал. Маргинум – это латинское слово, оно означает поле, край. Вот когда, скажем, интеллигентные люди читали какую-то книгу, такую умную книгу, они делали подчеркивание карандашиком отточенным, того, что им или нравилось, или вызывало у них вопросы, а на полях ставили знак вопроса или писали «прекрасно» с восклицательным знаком, или «нота бене», то есть «заметьте». Это называлось «записки эд маргинум» на полях. Так вот, мне кажется, что если в центре преисподня, нормальный человек, уж особенно православный, должен быть как можно более маргинальным, да, к этому центру. Поэтому не надо вообще бояться слова «маргинал». Вот. Но радостно то, что теперь те нормальные люди, которые старались держаться на полях как можно дальше от преисподней, Вот. Теперь уже понимают, что, наоборот, преисподняя, слава тебе, Господи, в нашей стране маргинализируется, то есть отодвигается на все более крайние позиции. Вот. А в центре потихонечку, очень медленно, конечно, очень медленно.
Очень медленно.
Нам хотелось бы, чтобы быстрее. Очень медленно формируется норма.
Делая вот объявление, хочу, так сказать, сказать, что вообще бояться этого и раньше не надо было.
Никогда не надо.
Попало, да нет, на полях. Одна ученая фраза, не помню, кому она принадлежит, какому-то известному западному, надо сказать, мыслителю-писателю, вот, который не совсем даже переведен вот, на русский язык. Там правильно сказано, через ныне, через маргинальность реализуется актуальность. Ну, то есть, маргинал, конечно, человек, который пролетарий, там, люди старшего поколения, все учили-то, ему кроме цепей-то терять вроде нечего по Марксу, поэтому идет революцию. Человек, который находится на окраине, может сказать правду, а вот облеченный властью, деньгами, пребывающий за высокими стенами, вот он-то, так сказать, колеблется, пришел, сел в кресло, как правду-то сказать? Ой-ой-ой-ой-ой, а не загреметь ли мне опять назад в Елабугу, в Елабугу-то, как кто-то выразился в советской власти, электростанцию вместо министров культуры в Москве, предположим. Вот и все.
Конечно.
Вот и все. Так что не надо бояться быть человеком. Вот вы маргинал. Зато говорю правду в глаза.
Ну вот, зато активный.
Да, зато
потому
активный.
Что я хочу сделать все возможное для того, чтобы то, что сегодня край, стало центром.
Да.
Поэтому я и веду себя энергично.
Ну вот кто хочет, так сказать, сделать свое заявление по поводу, так, принять участие в нашей передаче «Любовь и верность», вот, сделать свое заявление, да, по поводу того, о чем мы сегодня говорим с Ариной Яковлевной Медведевой, психологом и писателем, многим из вас известным. Лебедев с ней беседует, Валентин, вот, редактор журнала «Православная беседа», вот Ютуба теперь «Православная беседа», о главном я о нем говорил сегодня уже в начале передачи. Тот может позвонить по телефону радиостанции «Радонеж». Телефон прямой, многим известный, но все-таки 8-495, Москва 8-495, далее 959-59-39. Ну, Ирина Яковлевна, так все-таки, как вот школа, воспитание ввели, не духовно-нравственное, сейчас указ президента вышел о сохранении духовного, сейчас в октябре, духовно-нравственных российских традиционных ценностей. Надо сказать, очень хороший такой, сжатый, там все сказано про семью, про патриотизм, все есть, про народы и про роль православия, вот, в становлении нашего народа, все это есть. А в школах у нас, ну, например, только воспитание, помощник, советник по воспитательной работе директора появился, ну вот, с этого учебного года. С прошлого сентября, сейчас второй пошел уже год, наверное, да? Ну, неважно, год как есть. О духовно-нравственном воспитании речь пока не идет. А в частных школах, которых, как выяснилось, много, в некоторых из них, где сразу готовят без всякого ЕГЭ, вот, это американский выкидыш, как сказал известный наш писатель, там-то нет этого, конечно, оглупляющий нашу молодежь, сразу готовят к поступлению за границу. И в некоторых из них, это правда, дорогие радиослушатели, карта висит, а на карте Крым украинский. Вот так, на минуточку. Дорогие частные школы в Москве и в Подмосковье, наверное, и в других крупных городах. Как вам это? Так вот, как воспитывать патриотизм-то? Первообраз-то это хорошо, имбридинг-то, вы как-то, я так произношу, да.
Импринтинг.
А я просто из... Нет, я в переводе на зоотехник. Да.
Простужено.
Да.
Вот, понимаете,
вот.
Сегодня, конечно, надо обращаться... Воспитание патриотизма к нашему прошлому. Простите, ради бога. Я пришла совсем простуженная сюда. Так вот. Я хочу сказать о прошлом. недавно я нашла очень хорошего помощника в таком воспитании. Один мой приятель сказал мне, что очень интересные уроки истории, которые родителям очень полезно слушать вместе с детьми, и бабушкам, и дедушкам тоже, потому что они узнают много интересного, и потом смогут с детьми об этом говорить уже со знанием дела. Это серия исторических передач Мединского, бывшего нашего министра культуры, который оказался очень талантливым и историком, и рассказчиком. А главное, человеком, который очень любит Россию, ее историю, ее великих людей. И вы знаете, я вроде бы историю тоже знаю и люблю, и много читала, но я узнаю потрясающие вещи, когда слушаю. Я слушаю по интернету его передачи. Вот. И я все время думаю, какие великие люди у нас были. Они и сейчас есть. Мы скоро услышим, я надеюсь, уже о серии героев сегодняшнего дня. Они же есть. Они каждый день совершают подвиги. Вот просто сейчас это все как-то еще бессистемно. Кто-то узнает что-то, какие-то обрывки в интернете, какие-то маленькие интервью, какие-то любительские записи. Вот. Но это должно войти в школьную программу. А пока, я думаю, надо ориентироваться на прошлое. Но я советую ориентироваться не только на общих русских героев, а на героев семейных. Это очень важно. Ведь почти у каждого из нас есть фотографии. Почти каждый из нас знает хоть немножко из истории своих недавних предков, своих дедушек, прадедушек. Вот эти вот даже обрывки очень дороги для воспитания в ребенке патриотизма. Он должен понимать, что не только какие-то для него достаточно абстрактные фигуры совершали подвиги, сражались за Родину. Я вот хочу еще раз о Мединском сказать. Я недавно прослушала передачу о Милорадовиче. Что мы знали о Милорадовиче из истории? Что его убил декабрист Каховский. Все. Это величайшая фигура в нашей истории. Это потрясающий человек. И Мединский ухитрился так о нем сказать, что хочется узнавать еще больше. Так вот, очень важно для ребенка знать, что он продолжатель не традиции целого народа только, вот, а традиции своего рода. Вот что у него и дедушка, и прадедушка, и бабушка, и прабабушка, они все совершали кто где и кто когда какие-то подвиги. Вот, потому что подвиги же бывают не только на фронте, как вы понимаете, они бывают и в тылу, и сколько подвигов совершено в тылу.
Да было. И почему? И в науке, вообще да, в работе. Да, да, почему да. Они обязательно да.
Что он вообще, войны? Что он прямой потомок прекрасных людей. Прекрасных людей, которыми хочется любоваться, которых хочется слышать все больше и больше, узнавать все больше и больше. Может, вы его втянете даже вот в это познание личной истории.
Ну, для этого читать надо, а у нас не читают сейчас. Тут вот какой вопрос. Вот звонок поступил Ирине Яковлевне по этому поводу к нам.
Да, пожалуйста.
Ирина Яковлевна, да. Вот если можно, я совсем не по теме. Вот,
жалко, что не по теме.
Что можно вот как помочь с паническими атаками, что как вот справиться?
Смотря кто это, взрослый или ребенок?
Взрослый.
Мне мы начали сейчас тревожное время, так что, в общем, отчасти потянем.
Ага. Знаете что, вы позвоните моей помощнице, я думаю, что она вам лучше поможет. А я сейчас дам ее телефон, но, пожалуйста, не называйте это панической атакой, потому что это модное выражение, которое человека, который испытывает это состояние, как-то превозносит. Называйте это трусостью, и сразу все встанет на место, понимаете? Хорошо. Потому что трусость – это не извинительная слабость, это порок. Вот, все люди боятся, но трусость – это то, что надо преодолеть. Так, и вам будет легче тогда с этим справляться. Забудьте слово «паническая атака».
Хорошо.
Это калька с английского. Просто повышенно тревожный человек. А что это такое? Маловерие? На Бога мало надеяться.
Вот это такое воспитание патриотизма и героизма, кстати сказать. Я только хотел такую ремарочку. Спасибо вам, звоните. Еще, что это имеет звонок. Отношение, конечно, мы с этого начали. Только одно для некоторых наших ревнивых слушателей, так сказать, на Мединского мы равняемся. Он в последнее время, после того, как был главой и помощником президента на позорных стамбульских переговорах, когда мы сдали Киев, вот, войдя туда уже практически, вот, он теперь поминается среди наших патриотов российских отрицательно. Но дело все в том, что вы понимаете, братья и сестры, многие умные люди понимают, что он вообще ничего там не решал, отранслировал решение свыше вот этого всего отступления. Я видел, как вечером, да, еще я, многие, срочно он давал интервью, весь такой вспотевший и так далее. Ясно, что это ему было совершенно не по душе. А вот поэтому теперь вот так все. А когда он становился министром культуры, еще я помню, из депутатов, то ведь он написал массу книг, о которых говорит Ирина Яковлевна, о которых делается передача. И все они были на тему апологии русской исторической жизни. И вызывали страшную ненависть у наших либералов. Я помню, когда он стал министром культуры, в магазине в одной сети, московской известной, она же и в Питере есть, в Петербурге, уголок сделали, прямо входишь, я поразился, который назывался «Книжный магазин». Ну, ответ на его книги, например, на то, что русский народ вовсе не пьяница и так далее, не дремучий. Я не помню, как это называется. Так вот, назывался «Антимединский». Вот как должны были чувствовать себя люди, которые считают, что русские люди пьяницы. Ну, вот примерно как та гражданочка-политолка, которая говорила, которая поразилась, что вообще какие-то патриоты, дремучие люди появились. Вот, поэтому не всегда он участвовал вот в этих разных переговорах. Попал как кур в ощупь, вот это вот, так сказать. А его книги и воспоминания к этому отношения не имеют.
Абсолютно. Очень талантливый человек и очень любящий Россию. Я хочу сказать, я забыла дать телефон своей помощнице, вот нашей слушательнице, которая говорила про то, что она называет паническими атаками. Да. Ольга Николаевна Скобелева, 8-916-922-5590. А вот сейчас пришел письменный вопрос. Телефон Татьяны Львовны Шишовой, где можно взять. Я не имею права давать ее телефон.
Придет на передачу.
Вот
скоро.
Она перейдет на передачу, когда действительно спросите. Или наберите там Ирина Медведева, Татьяна Шишова ВКонтакте. Наберите, там какой-то телефон, может быть, будет. Вот, а так я не могу громогласно давать ее телефон без спроса.
Да, ну вот напомню, наш телефон тогда, а не Татьяны Львовны, можно задать вопрос, и Ирине Яковлевне, она ответит так же, как и Татьяна Львовна, я думаю, примерно для вас. Да. Вот, 8-495, Москва, 959-59-39, 959-59-39. А, ну вот вопрос-то все-таки, чтобы вот там Мединский, там масса всего, жизнь замечательных людей, разные, сейчас все это легко достать, книги. Ну, сейчас их меньше даже стало, потому что не покупают. Я зашел в книжный магазин, как-то сворачиваются, там кафе всякие организуют. Ну, понятно, доход нужен, а читать не читают. Вот проблема-то в чем. Чтобы воспитать, ты самому рассказать не обо всем расскажешь, о Милорадовиче, предположим, о 12-м, Отечественной войне 12-го года. Ну, так помню, да, Кутузов, вот, Москва, спаленная пожаром. Но детали какие-то интересные. Значит, существуют интереснейшие книги. Вот. Но, простите меня, не читают дети книг?
Ну, не читают что дети, тут? Потому что не читают их родители.
Вот что... Нет, вот люди слушают все. Что делать, чтобы дети читали книги?
Вы знаете, прежде всего,
да,
читать родителям, во-первых, а во-вторых, завести привычку, которая всегда была в русских культурных семьях. Семейное чтение вслух.
Вот.
Это то, с чего необходимо начать и продолжить. Это совершенно необходимо. Но, кроме того, хочу сказать, что мой товарищ, очень талантливый детский писатель Юрий Чапаренко, вот, стал основателем только что созданного такого клуба при большом московском магазине «Глобус», это я уже говорю для москвичей, «Библиоглобус», да, около метро «Лубянка» и около метро «Китай-город» это находится, вот. Там регулярно будет работать такой детско-родительский клуб, где как раз будет разговор о книгах, вот, где будет встреча и с авторами, и со специалистами, которые работают в этом магазине, будет представление новых книг. Вот. Будет в этом участвовать человек, я его видела на собрании, который придумал воображаемый разговор с классиками. Вот. Это тоже очень интересно. Я не знала, что существует вот такая литературная игра. Вот. В общем, там масса всяких интересных замыслов. И я думаю, что если кому-то из москвичей или живущих в Московской области интересно это, то следите за магазином «Библиоглобус». Они будут сообщать, с кем, когда, какие встречи будут. Ну, я тоже в этом участвую. Я надеюсь, Татьяна Львовна будет в этом участвовать.
Дорогая Ирина, вот это все, конечно, хорошо. Сейчас звонок у нас будет, ответим. А потом сразу можно продумать вопрос-то. Это хорошо, когда в Москве, да, метро Лубянка, да, библиоглобус, да, сидит человек.
Я,
да, а как,
я понимаю,
а как вообще
вопрос
в России-то, как воспитывать-то,
хорошо,
людей?
Давайте.
Да, вот звонок, говорите, пожалуйста.
Ну, у меня это вопрос, потому что заявлена была одна тема, а теперь идет совершенно другое. Меня интересует вот то, что вы сказали о биометрических данных, вот это все. Я, например, первый раз это слышу.
Да.
Что происходит? А можно это подробнее сказать? Что происходит-то?
А, ну, а я очень коротко только... мы сейчас, да, патриарх.
Ой, пожалуйста.
Да, нет.
Тема, самое вы заявили,
тема,
а потом совершенно другая тема.
Да, нет, я заявил, сказал, если вы сам начал слушали,
ну,
да?
Ну, вот я сам начал.
Да, очень хорошо.
Слушала,
нет. Ну, может, я как-то не очень, да. Я сказал, что мы живем в тревожное время, во вступлении. Нет, вы правильно позвонили, я очень коротко, да, потому что у нас вот по поводу любви к книгам и к наследию нашему, вот, к отеческим гробам, вот, интерес и любовь должна проявляться у юношества, о чем говорит Ирина Яковлевна Медведева, которая к нам сегодня пришла, а мы начали с ней разговаривать о чем, что живем-то мы в тревожное время, тревога это не только на полях сражений сейчас, да, но вот, например, и внутренний враг наступает, вот, биометрия на нас идет. Ну, закон сейчас в Думе принимается о сборе единых биометрических данных. Вы в банк пришли, оп, говорит, глазки. Ну, вроде в одном месте. В метро сейчас некоторые входят. Третий паспорт оформляют или даже военный билет новый. Биометрический. Био – это глаза, улыбка, пальцы и так далее. Вместе с цифрой. Биометрические они, даже биоцифровые данные. И вот закон о единой базе. Ну, а эта единая база вместе с умной камерой превращает всех нас, в скором времени превратит, в рабов. Вот, абсолютно. В тоталитарном, не снилось раньше, просто обществе. Вот против этого встает православная, в первую очередь, общественность, которая знает, что это такое. Вот, и патриарх сделал сегодня заявление по этому поводу. Не заявление, а письмо открытое Володину, потому что четверг слушается по этому поводу в Думе вот второе чтение этого закона. Вот о чем. Так что передача у нас по теме. Вот. И что надо писать письма сейчас, прямо вот и дослушать, пишите письма в адрес Володина и президента нашего Путина, чтобы закон о биометрии был снят. Вот, с рассмотрения Государственной Думы. Все очень просто. Вот. А в тревожное время нам нужны патриоты. И мы говорим о воспитании с Ириной Яковлевной. Кстати, с ней уже второй раз. О воспитании патриотизма. Как не только врожденного, да, Ирина, чувства, но и воспитанного родителями. Вот дошли до «Библиоглобуса», где вот такие интересные беседы, возвращающие нас к классике, к истории, не только литературы, но и нашего славного прошлого. А я и говорю, это хорошо в Москве говорить. Вышел, все в огне. Да,
это.
Вот я сейчас, да, повторяю просто, потому что был звонок.
Угу.
Вот. Да, а как быть в других городах, где «Библиоглобус»?
Вы знаете, нет? Я как раз очень много бываю в других городах.
Да.
Иногда даже мне кажется, что я меньше бываю у себя дома в Москве, чем в других городах.
Это правда.
Я много бываю в провинции. И должна вам сказать, что там, во-первых, дети ходят в библиотеку.
Ну, они иногда и у нас ходят, как выясняется.
Но там как-то гораздо больше.
Больше, да?
А кроме того, библиотекари там не заботятся о том, чтобы в библиотеке был танцзал, вот, или тайский массаж. как вот сейчас делается в Москве.
Обязательно, тайский массаж в библиотеке.
Да, да. Ну, я уж не говорю
обо
всем остальном.
Для людей 60+. Вот это.
Да. Чего только там нету. Лишь бы вот это поголовье было, лишь бы сказать, что в библиотеку пришло достаточно людей. А вот в провинции как-то все по-другому, вы знаете. Там библиотека — это библиотека. Это не значит, что там не может быть ничего другого. Но там как-то все-таки не отступают от главного, от сути библиотеки, от книги. Вот. Хотя и в чистом виде патриотизм там воспитывается очень естественно. Например, когда я была в Саратове, в Саратовской области, в городе Петровске, недавно совсем, я обратила внимание...
Есть на... такой город, да?
Да, Петровск, очень интересный город, интересный прежде всего тем, что там происходило, оказывается, все действие комедии Гоголя «Ревизор», и тем, что называется он Петровск, потому что Петр приказал там построить огромную толстенную крепость. Вот. Нельзя сказать, что там превратили читальный зал в танцзал. Нет, там по-прежнему стоят столы, там по-прежнему по стенам книги, по-прежнему можно там почитать, но кроме книг там по стенам стоят швейные машинки, а еще по стенам там стоят корзины с пряжей, потому что читатели, и особенно читательницы, как старые, так и юные, причем старые учат юных. Они приходят туда и шьют для фронта, и вяжут носки для фронта.
Вот библиотеки. Библиотек сейчас, слава богу, отчасти, может быть, да, все-таки теперь, меньше, чем приходов. А вот как церковно-приходская школа, как вот патриотическая работа, как, на ваш взгляд, дорогая Лидия?
Да, тоже расскажу. В городе Алатырь недавно была. Очень люблю этот город, потому что там... В маленьком городе много церквей, а в церквях много народу.
Так.
Я нигде не видела.
Слава Богу.
Такого количества народа, как в Алатыре, это чуваши.
Ага.
Вот. Туда не так давно переехал такой батюшка, с которым я давно очень дружу, он был в Екатеринбурге, отец Дмитрий Моисеев. Он, кстати, один из авторов, ну, вместе с Ниной Крыгиной, монахиней, они написали в свое время очень хорошую книгу по основам православной культуры, которой многие пользуются в преподавании. Так вот, матушка его, матушка Дарья, художница. И вот она так интересна с детьми, занимается патриотизмом, потому что они что-то читают, какой-то кусочек хорошей книжки детской, в том числе и патриотической, а потом вместе рисуют, каждый свое. А потом... Она это очень интересно закрепляет. Рисунок ребенка и его рассказ о том, что он почувствовал в этой книге, что он хотел изобразить, записан ею. Рисунок распечатывается, и они, предположим, в количестве 50 экземпляров на цветом ротопринте вот такую книгу детских рисунков и рассказов о прочитанном выпускают. И детям уже хочется дальше читать.
Ну да.
Да.
Так от одного к другому.
Поэтому надо голову включать. Ну что же делать, если нет общегосударственной установки на чтение, особенно патриотической литературы? Что, ждать, пока она появится? Конечно, я вот очень жду новые, потрясающие новые доктрины образования под руководством профессора Слободчикова Виктора Ивановича, написанные. Она сейчас проходит самые верхние инстанции. Там все заложено, и патриотическое воспитание в частности. Но не надо этого ждать. Мало ли сколько это будет еще ходить по верхам, и чем это кончится. Вот надо придумывать что-то, как придумывают люди в провинции, вот такие, как матушка Дарья Моисеева и многие-многие
вот
другие.
Вот надо следовать, дорогие братья и сестры, примеру матушки Дарьи Моисеевой. Тут у нас и библиотека в провинции, тут у нас и приход, как мы видим. Вот надо работать ежедневно.
Служить, а не жаловаться все время.
Служить надо Богу и людям. У нас не все, в общем-то, жалуются. Тем более, что вот мы из биометрии начали с закона, а вот упомянули о доктрине сейчас, Ирина Яковлевна, которая у нас сегодня к нам пришла. Вот пытаются звонить нам люди, но уже мы не будем брать звонки, потому что передача заканчивается. Я, собственно, уже последнюю минуту говорю. Ирина Яковлевна к нам пришла, и рассказывала нам о многом интересном, в том числе и о том, что готовится новая образовательная доктрина. Так вот, между прочим, недавно на одном, так сказать, высоком собрании прозвучали слова о том, что со следующего 1 сентября, это я недаром биометрия, вот и звонок был тревожный-то, основы православной культуры находятся под сомнением у нашего Министерства просвещения. То есть этика останется, а, возможно, православная культура, надо следить нам, общественности, братья и сестры, пока это еще не решено, может исчезнуть из, да, из нашей школьной программы. Она и так-то, сами знаете, 4-5 класс. Вот какая история. Так что то, о чем мы говорим, от биометрии до занятий дома по методике, о которой говорил Ирина Яковлевна, к нам пришедшая Медведева, и не раз пришедшая, Бог даст, еще придет, писатель и психолог. Это вот все важно, все вместе. Надо быть нам, так сказать, не тревожными, но на страже стоять, так скажем, эти ночью, днем сейчас, родительской и иной общественности. За сим прощаемся с вами. Кто интересуется биометрией, еще раз, цифровой плен. Вот звонила женщина. Это Ютуб, православная беседа о главном. Очень легко набирается. Ютуб, православная беседа о главном. Цифровой плен. Это соответствует письму патриарха сейчас и слушанию в Думе. Вот. Так что просим звонить и слушать. Вот опять звонок раздается, не можем говорить. Спасибо вам, дорогая Ирина Яковлевна.
Спасибо вам, Валентин Владимирович. Спасибо слушателям нашим.
Да, как всегда, слушаем вас с интересом. Ну, прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Мир вам. Вот.
А я на прощание хочу сказать, что мы обязаны выиграть не только войну, вот на том поле сражения, да, которое сейчас, да, происходит. Мы обязаны выиграть войну за наших детей.
За души наших детей, да и вообще соотечественников. До свидания, дорогие братья и сестры.
С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.